Войско гномов двигалось на восток форсированным маршем. Их встречала пустота. Никто не осмеливался преградить им дорогу. Хуманцы бежали, не принимая боя. Случившиеся на холме походные вожди и сам Сидри посчитали трагической случайностью. Наверное, радуга, не имея сил для открытого боя, решила нанести удар из-за угла. Волшебники хуманцев славились своей властью над разными страховидами. Небось и сейчас выследили и послали такую тварь по четкому следу гномьего чародейства. Впредь нужно быть осмотрительней. Впрочем, потеря 5 волшебников-гномов не смертельна. Главное, что уцелел Драгнир. Не исключено, что радуга замышляла похищение чудесного меча. Одна эта мысль мгновенно заставляла гномов выть от ярости, грозя хуманцам самыми страшными пытками и казнями. Беда была только в том, что пленных гномам захватить так и не удалось. Деревни вымерли, обитатели их поголовно ушли в леса. Воины Каменного Престола с удовольствием предали бы леса огню, чтобы потом, после победы, в которой никто уже не сомневался, в тех лесах не расплодились бы противные естеству истинного гнома мерзкие дану, но на это сейчас не было времени. Впереди таился какой-то могущественный враг, а навстречу по тракту, как доносили разведчики, двигалось сразу несколько легионов. По численности имперское войско превосходило отряд гномов самое меньшее в 4, если не в 5. Впрочем, пусть их. Воинство подгорного племени заскучало без боя. Куманцы бежали, бросая все добро. Какой интерес в таком походе? Прежде чем войско доберется до Мелина, каждый топор должен покрыться вражьей кровью во много слоев. Сидри теперь не отходил от ковчега с алмазным мечом, дорезив глазах, всматриваясь прихотливую игру огоньков на блестящих отполированных гранях. Меч чувствовал впереди врага. Врага настоящего, которому все имперские легионы в совокупности – ничто, прах, пушинка. Волшебство обернулось кровью, и больше гномы повторять его не пытались, а на встречающиеся порой холмы с дольменами взирали мрачно и подозрительно. На следующий день, когда с небес вовсю сыпала сухая снежная крупа, армия Каменного Престола лицом к лицу сошлась с имперскими легионами. Ночью, когда император начал уводить войско из башни Кутула, на дороге его встретил еще один гонец. И вновь в валой рясе с белой оторочкой. Сцена повторилась, затем лишь исключением, что в первый раз письмо архиепископа доставил другой монах. «Что тебе, божий человек?» «Послание», — кратко произнес монах. Протянул ящичек и тотчас отъехал к обочине дороги читать молитву. Император развернул свиток. «Вновь пишу к тебе, неразумный и неуверовавший. Бойся, ибо настал день гнева его, и кто может устоять? И как гласит пророчество, сняты уже 2 из 3 печатей гнева его. 2 зверя на свободе, пробудился и 3-й, 4-го же нашему миру не видать. Покайся, сын мой, и склонись перед магами, ибо сказано в книге прихода Спасителя, но коли найдется один, что превозможет зверя, стоять миру другие 2 на 10 тысяч лет. Приход, глава 11.8. Подписи не было. Стояла оттиснутая валом сургуче печать архипрелата. Император молча пожал плечами. «Велено ждать ответа», – прохрипел монах. «Ответа не будет». Император даже не повернул головы. «Тогда слушай, безумец! И пусть все остальные слушают тоже!» Монах приподнялся в стременах, рывком сорвал с шеи косой крест, скинул его над головой. «Покайтесь, ибо судный день настает, спускается Спаситель с небес, ибо переполнилась чаша терпения его. Вот, вот, внемлите, 2 зверя уже на свободе, и 3-й готов вырваться, а 4-му уже некуда вырываться станет. Ибо исчезнет сей мир в купели огненной. Расплавлен будет и отлит заново». Император сделал едва заметное движение бровью. Один из вольных послал своего коня вперед. Монах прервал речь, хищно зарычал, рванув левой рукой узел веревочного пояса. Арбалетная стрела, угодив правое плечо, сшибла его с коня. Вольный усмехнулся и вернулся в строй. Как же глупы эти хуманцы! Положите его в обоз, только охрану приставьте понадежнее, распорядился император. В ближайшем городе отдадим монахам. Он оглядел свою свиту. Горели факелы, бросая красные блики на лица людей и вольных. Телохранители императора по-прежнему оставались каменно спокойны. Глупые верования глупых людишек, ровно как и их пророчества, вольных не волновали. Легаты, особенно выслужившиеся, тоже держались неплохо. А вот оставшиеся с императором бароны напротив заволновались. «Божий человек! Пророчествовал!» – понеслось со всех сторон. Император повернулся. Осветился вычеканенный на латах Василиск. Казалось, глаза чудовища горят яростным пламенем. «Кто-то оспаривает мой приказ?» – спросил император ровным голосом. Вольные, не дожидаясь команды, сомкнули ряды вокруг повелителя. Мелькнули черные тени скинутых арбалетов. Повелителю никто не возразил. Несколько легионеров уже возились с монахом. Старший седоусый центурион повернулся к императору, прижав правый кулак к сердцу. «Повиновение империи! Повелитель да взглянет на это!» «Фес!» – коротко бросил император. Молодой воин осторожно принял от центуриона простую грубую веревку, которой подпоясывался монах. Мгновение смотрел на нее, а потом подхватил с обочины тракта толстую палку и резко подбросил ее в воздух. Веревка хлестнула, словно кнут, палка развалилась надвое. Свита императора дружно переглянулась. «Я слыхал о таких штуках, мой повелитель. Их делали давным-давно самые северные гномы, всего две или три семьи за каменным ключом. Ходили слухи, будто они добавляют в расплав мелко истолченные алмазы, отчего сталь обретает способность резать все на свете. Разумеется, это были только сказки. Алмаз не способен выдержать такой жар, он просто сгорит. Но сказки на сей раз оказались справедливы. Серая лига покупала это оружие. И кроме нас это делал и Святой Престол. Ты умеешь владеть ею, осведомился император. Ну, не могу сказать, что превзошел в этом остальных, но кое-что сделать смогу. Тогда оставь эту штуку себе, Фес. Надеюсь, у тебя она окажется не бесполезной. Император повернулся и тронул коня. Казалось, никакие пророчества не в силах свернуть его с пути. Войско Каменного Престола сошлось с имперской армией на следующий день, уже по-зимнему холодный и сумрачный. С утра мела легкая метель, однако к полудню небо прояснилось, выглянуло неяркое и низкое зимнее солнце. Два пограничных легиона, 12 и 14, вкупе с поспешно набранным городовым ополчением западных краев, еще 16 полных когорт, хотя, конечно, этим 16 когортам до настоящих, как от земли до неба. Вполне достаточно сил, чтобы раздавить очумевшую от собственной дерзости и невероятной доселе удачи горстку вторгшейся, едва ли полные 5000 секир. Имперцев собралось почти 24 тысячи, более чем достаточно. Командовавший здесь легат, немолодой, прошедший не через один бой ветеран, в победе не сомневался, однако и о враге судил здраво. Гномы противник опасный и упорный. Прочность их доспехов позволяет Хирду выстоять даже под градом арбалетных стрел. Разорвать его стальную стену могут разве что ядра катапульт или окованные бревна, посылаемые большими баллистами. Конечно, очень хорошо подействовала бы магия, но, увы, впервые за много лет легионы шли в бой, не имея поддержки волшебников. Бросать против Хирда необученную горячую пехоту все равно, что плескать на стену водой. С той только разницей, что здесь будет не вода, а кровь. Конечно, имея легат вдоволь конницы, особенно конных лучников, он измотал бы гномов непрерывным градом стрел. Заставил бы день и ночь стоять в строю, ни на миг не ослабляя пряжек доспеха. Но, увы, конница осталась далеко на юго-востоке, на степных рубежах империи. А легат привык не сожалеть, а действовать. Два легиона регулярной армии преградили гномам дорогу. Тракт выбегал здесь из леса на широкое поле, плавно повышавшееся к востоку, так что атакующим пришлось бы одолеть очень длинный, хотя и достаточно пологий склон. Во второй линии, за наспех выкопанным неглубоким рвом, за чистоколом, стояли 16 ополченских когорт. Легат опустошил арсеналы, раздав все арбалеты, какие только имелись. Опытные лесовики северо-запада пришли с испытанными боевыми луками в полный рост человека. Охотники похвалялись, что из такого за полсотни шагов гнома можно нанизать на древко, словно тетерева. Легат не забыл о резерве. Три лучших когорты он оставил при себе. Он сделал все правильно и не сомневался в победе. Больше всего он опасался, что гномы станут избегать боя. Или по чечаянию повернут назад, постаравшись уйти в еще не разоренные края. Однако ни одному из этих опасений не суждено было сбыться. На рассвете дозорные заметили небольшую армию подгорного племени, спокойно и без лишних слов, выстраивающуюся в боевой порядок. Легат усмехнулся. Ну, конечно же, три хирда. Один главный в середине и два небольших прикрывают фланги. Ни легкой пехоты, ни стрелков, ни тем паче конницы. Бока и спина этого войска открыты. Резервы гномы презирают. Все стремятся кинуться в бой с самой первой минуты. Что ж, пусть их. На предложение прислать парламентера гномы не ответили. Имперские рога напрасно трубили известный всем в северном мире сигнал. Три хирда спокойным шагом двинулись вперед.